Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Почему учителя нашего мудреца Раби Израиля Исерляйна не сразу впустили в рай по кончине? Как представился создатель тука жертв, учитель наш мудрец Раби Израиль, спустились по его душу 60 тем ангелов-хранителей. Сняли с него похоронные одежды и нарядили в почетные одеяния из чистейших облаков. Дали 2 венца на лоб и 8 миртов в руки и сказали: «Иди и вкушай в довольстве хлеб трудов твоих. Иди и вкушай в довольстве хлеб Торы, над коей трудился всю жизнь. И пей в довольстве свое вино. Пей вино, ждавшее тебя в гроздях с 6 дней творения, пока ты трудился над Торой, подобной вину». Мигом распахнулись рубиновые врата рая, и приветствовали его: «Приди, возлюбленный, в сад и вкуси от сладких плодов». Услыхали праведники в раю и спросили, что за шум в воротах. «Это ангелы-хранители привели собрата нашего раба Израиля, возвратившего Тору изгнанникам в немецкой земле и спасшего Израиль своей мудростью». Вскочили они со своих мест и воскликнули по Писанию: «Израиль, краса моя!» И вышли за рядом ряд встретить этого праведника и усадить его на почетном месте и послушать его проповедь. А он приготовил ее еще при жизни прочесть праведникам в раю после смерти. Тут пришел один тощий ангел, у которого и крылья еще не оперились. Встал в воротах, простер крылья поперек и не дал ангелам ввести душу мудреца в рай. Хотели праведники его оттолкнуть. Сказали ангелы-хранители: «Не с руки вам толкать ангела». Сказали ему: «Как решился ты удержать праведника от входа в рай?» Сказал им: «Я из-за него места лишился и не достиг из-за него того, что надеялся достичь благодаря ему. Если кто мог другого возвысить, но не возвысил, ему самому не след возвыситься. А я не только не возвысился, а еще и умолился и лишился собственного места. И все из-за этого праведника». Дело было так. Дух мой укрыт был под престолом Всевышнего и слышал тайны горние и тайны дольние и разгадки таинств, и свет был в моем сердце, как свет, что витает в мире и никогда не опускается, а ангелом я еще не был, лишь огоньком, что исходит из престола и витает над престолом, как свечение, что витает над водами и припадает к ним. И мечтал я, когда ж прибудет моего сияния и стану ангелом. И ответили мне небеса и сказали: «Когда прилепишься к душе праведника». Но то поколение сирым было и не спускалось великой души вниз. Раз, вижу я, повскакали мои товарищи с мест и давай себя очищать и освещать, и всячески готовиться. Сказал я: «Что это вы галдите и суетитесь?» Сказали мне: «Женщина, что положит душу за Господа при казнях австрийских, родила сына и ему суждено вернуть Тору народу своими суждениями и обычаями. Вот и спускается большая душа вселиться в него. Сейчас мы к ней прицепимся и от подвигов этого праведника сделаемся взаправдышними ангелами. Давай, пошли с нами. Тут вскочил и я, и очистился, как ангел или серафим какой, и всяко себя осветил, и несказанно обрадовался, что скоро прибудет моего сияния и стану ангелом. А он возьми и согреши. Вот я и говорю, с чего ему сидеть в раю, на всем готовом для праведников, если я из-за него, из-за его греха, место среди ангелов решился. А если вы мне не верите, то я и создан из того греха. Посмотрите, какое тело у меня тощее, какие крылья чахлые, без единого перышка. Хвалу Израилю написать нечем. Какой же завет он нарушил? Сказал им, если раби Акива решил так, а другой мудрец решил эдак, как поступают? Сказали ему, неужто не знаешь, что по словам раби Акивы? Сказал им, а кто нарушил завещанное раби Акивой, что ему положено? Сказали ему, как нарушившему завет мудрецов. Вытащил он трактат Талмуда из-под крыла и сказал им, вот, послушайте. Сказали ему, умер владыка, учебы нет. Сказал им, это о ком говорится? О вершащем дела, как владыка, но внимающим поучениям мудрецов. Сказали ему, упаси Боже, чтобы раби Израиль, учивший весь Израиль Торе и многих к учению приобщивший, и нарушил заветы мудрецов. Сказал им, этот трактат вам докажет. Глянули и увидели, что трактат «Срединные врата» у него в руках. Спросили у раздела, двое держатся за покрывало. Может, держался раби Израиль за чужое покрывало и своим называл? Открыли листы рот и молвили, Боже упаси. Спросили у раздела находки. Может, находку нашел и не заявил о том? Ответили листы, Боже упаси, не будет такого в Израиле. Спросили у раздела залог, может, не вернул вверенного на хранение владельцу? Ответили листы, Боже упаси. Спросили у раздела золота, может, слово раби Израиль не сдержал? Ответили листы, Боже упаси. Когда шли до раздела рост, лишь затряслись листы и не молвили слова. Сказали, Боже упаси, не может быть, чтобы брат наш, раби Израиль, брал в неурожай меру за меру, данную в урожай. И ответили листы, Боже упаси. Сказали, так в чем же дело? И стал тот ангел читать по книге. Двое идут по пустыне, и у одного в руке фляга воды, в обрез на одного. Если оба будут пить, оба костьми лягут в пустыне. А если пьет один, то ему хватит воды дойти до поселения. Сказал Бен-Патира, лучше пусть оба пьют и оба умрут в пустыне, чем один увидит смерть другого. Но раби Акива сказал, лучше пусть один пьет и выживет. Зачем обоим погибать без нужды? Второму же все равно смерти не миновать. Если человек поделится своей водой, то другого не спасет, только себя погубит. Кому же пить воду? Тому, у кого фляга, или другому? И сказал раби Акива, люби ближнего, как самого себя, но не больше, чем самого себя. Сказано в Писании, пусть живет твой ближний с тобой. Надо понимать, человеку собственная жизнь должна быть дороже ближнего, а поэтому пей воду сам. Спросили его, а отнять воду тоже можно, если уж своя рубашка ближе к телу? Нельзя, сказал раби Акива. Откуда тебе знать, что твоя кровь краснее его крови. Нельзя отнимать. И не надо отдавать, чтобы не погубить душу. Сказали ему, ну а при чем здесь раби Израиль? сказал им: «Раз шли раби и Израиль с товарищем по пустыне, и была у раби Израиля фляга воды в руке, в обрез на одного. И не стал раби Израиль пить воды, а отдал флягу товарищу, а этим нарушил завет раби Акивы и согрешил». Сказали праведники: «Ну может ли такое быть, чтобы умер друг наш раби Израиль и в рай не попал? Рай не в рай без этого праведника. Но чтоб небеса в лицеприятии не упрекнули, пусть чуток повременит, а потом уже и входит». Так повременили немного с души учителя нашего мудреца раби Израиля и Серляина пред райскими вратами. Тем временем вышли все праведники, что раньше не успели выйти ему навстречу, и с ликованием ввели душу мудреца в рай, и усадили на почетное место, и возвели на амвон, и сели слушать его проповедь. И о чем речь вел? О словах: «Раби Акивы, блажен ты, Израиль, очищает тебя Господь от всех грехов, даже от греха нарушения заветов раби Акивы». А этого ангела, одни говорят, затоптали в сутолоке праведники, а другие говорят, что попросил за него учитель и возвели его в ранг ангела-заступника. Вот оно, заключительное остроумие рассказа. Раби Израиль напоминает, ссылаясь на слова раби Акивы, что Господь очищает Израиль от грехов, в частности, и от греха несоблюдения слов раби Акивы. Как же Господь очищает Израиль? От ритуальной нечистоты можно омыться, погрузившись в живую воду, реку, источник с дождевой или проточной водой. Но вода — лишь мифологическая форма духа, подлинно очищающая сила — Господь. Поэтому и сказала Иеремия: «Господь очищающий источник Израиля». Пляска смерти. Милые и любые в жизни и в смерти своей не разлучились. В глуши земель польских стоит городок, а на краю городка — собор Бога Израиля. У собора малый холм, четыре пяди поперек, и красные, как кровь, кусты блестят с него. Не сыграют тут свадеб. Клики женихов у налоя не прозвучат тут. И семя Аарона, храмовые священники, не ступят на холм этот и по сей день. Почему не ступят жрецы на холм и почему не поставят венчального шатра? Сейчас расскажу вам. В былые времена жил в городе славный купец, богач и боголюб. И у купца единственная дочь, хрупка и нежна, как солнце красна, как месяц ясна. Пришло ей время любить, и выбрал ей любезный купец мужа по сердцу своему, славного молодца, что Бога боится и Тору чтит. И поставил венчальный шатер перед большим собором, и устроил ей венчание по закону Моисея, по обычаю Израиля, в роскоши и величии, как дала ему по щедрости рука Господня. И знатную трапезу учинил богач для бедняков города, и кликнул скрипачей повеселить жениха с невестою. А для зеницы ока, для дочки единственной, Бил он челом владыке державному, чтоб дозволил ей пойти под венец в шелках. А шелка святому обществу Израиля не дозволялись, ибо с них разор и развал, и деньгам перевод. Дослал купец с челобитной кесарю кесарева, а государыне забавку. Поздравил его владыка и счастья дочери пожелал, но шелков не разрешил, чтоб другим повадно не было. И люди купца понурили головы, а все родственницы и свойственницы невесты кричали: «Позор, что не дал ей владыка идти в шелковых нарядах и уборах к венцу». Купец не роптал на волю властей, но по взмаху руки ясно, что не по вкусу ему державный указ, и сказал: «Хороша моя дочь и любезна и в затрапезе. Из-за уборов не откладывают свадьбу, а что превзошли меня, так Господу превосходство». И в ночь полной луны устроил он свадьбу с весельем, и с песнями, и с дудками, и с барабанами, а дорогие шелковые наряды поменял на деньги – и деньги дал на приданные сиротам. И устроили свадьбу в роскоши и величии, с весельем, с песнями, с дудками и с барабанами, как дала купцу по щедрости рука Господа. Короче, повели жениха с невестой к венцу. Вельможные гости накинули фату на голову невесте, а поезжане обрядили жениха в белое и на голову положили земли вместо молитвенного обруча филактериев. Глаз окажет слезы о сожженном пламенем Иерусалиме, а сердце пробудет к ответу напоминание о дне смерти. Короче, стоит жених под сенью венчального шатра, а подружки ведут невесту под руки. Поезжане идут ей во сретенье, близятся к ней, возвращаются вспять, и подружки трижды обводят невесту в круг жениха. Певчий руку к уху поднес, большой палец к горлу приставил и поет, и выходит женихом из-под венца, и весь люд подхватывает хвалу. Старый млад текут со всех улиц и закоулков посмотреть на веселье жениха и невесты. Они уже под венцом. И тут малая тучка встает на окраине города. И возвели очи, и увидели коня и всадника. И сказал дружка свату купцу: «Вот послал владыка нарочного разрешить шелковые наряды». Сказал сват дружке: «Не может этого быть. Прямо написал мне другим, что повадно не было, и запрет остается в силе. Так что если пригонит гонец, то несет он грамоту раввина нашему жениху в час его радости». И умолк. И увидел дочь свою нежную, и прелесть лика ее, и сказал в сердце своем: «Хороша моя дочь под венцом и в затрапезе». Но по взмаху руки ясно, что не по вкусу ему державный указ. И жених взял обручальное кольцо, и надел жених кольцо на палец невесте и сказал: «Сим ты посвящена мне по закону Моисея, по обычаю Израиля». И все честные гости воскликнули в добрый час. И жених разбил хрустальный кубок в память разрушения храма, и прочли рядную, и жены скрестили ноги в плясках. Взяли они два плетеных каравая и захлопали ими пред собой. И одна распевает: «Царю подобен суженый мой», а другая распевает: «Чиста и честна невеста красна». И все подхватывают в добрый час. И невеста опустила два чистых ока в землю. Кто это скачет на коне? Как тяжелая тень скалы падает его тень меж нею и женихом. И всадник доскакал до венчального шатра, и увидели, что это наместник. И кинулись старцы города к нему и воскликнули «Добро пожаловать!» Ибо в добрый час пожаловали и земно поклонились ему и вынесли медовых хлебов и вина и обратились к нему «Яви нам сияние лика своего, пане! Прими наше благословение! И мясо и рыба у нас на перу за тем, что свадьба у нас сегодня. Твой холоп выдает единственную дочь за доброго молодца, вот и он стоит перед ликом твоим, в сиянии лика твоего, пане». И узрел наместник невесту рядом с хрупким отроком и чуть не упал с коня. Ударила ее краса по сердцу, и смешались жилы его кровей. Двигом двинулась сабля, как пьяная закачалась на боку, застучала по стальным шпорам, шпорам на сапогах, и встрепенулся наместник, как муж от секеры. И взмахнул наместник саблей и поразил жениха. И умертвил его. А невесту схватил и увез в свой дворец. Жених упал оземь, а грустный смех порхает на его губах. Беззвучно протянет руки увлечь невесту в пляс. Жирная и сладкая мокрота в горле. Скорчилась кожа на шее, и из шеи бежит его жизнь. Смех исчез с губ, и язык высунулся изо рта. Беззвучно устремит очи на лик невесты, и невесты не увидит. Кровь стынет в глазах, и кровью он залит. Жених умер. Против большого собора лежит он мертвый. Из шеи брызжет кровь на белизну одежд, на венчальный наряд. Невесты нет, умчал ее наместник. Кричала девица, и нет ей спасителя. Опоры шатра выпали из рук поезжан, и ужас Божий поразил остатки народа. Что делать? Бог дал, Бог взял. Не на свадебный пир пришли, на похороны. Опоры шатра выпали из рук поезжан, и поезжанам стало горько и яростно. Принесли заступ и мотыгу, и взяли труп жениха и погребли там. Где пролилась его кровь, там и похоронили, у большой синагоги. Прямо в одежде его похоронили, в свадебных одеяниях и в белом покрове, запятнанных кровью его души. И в башмаках – возбудить гнев и местью отомстить. И запятнанную кровью землю погребли с ним, и стал ему венчальный шатер могилой, и брачное веселье вечной тугой. И всю ночь ходили и плакали, и отпевали и поминали его и его невесту многие дни. Но и она недолго протянула во дворце наместника, не хотела отступиться от веры в Господа Бога Израиля, и ходила в мраке и запустении от тяжкой кручины. И раз наместник поехал на охоту, и она села у окна, выходящего на город, и увидела площадь перед собором, где венчалась, и вспомнила младость, день венчания, как стояла рядом с суженым у большого собора. Всадник на коне скачет. Скачет к шатру. Дружки хлопают в ладоши и кричат «Царю подобен суженый», а подружки хлопают караваями и кричат «Чиста и честна, невеста красна», и весь люд подхватывает в добрый час. Кто это скачет на коне? Как тяжелая тень скалы падает на сердце. И венчальный шатер дрожит над головою, и опоры его падают на землю. И рухнула на колени, потому что перевернулось у нее сердце. И она при смерти А служанки говорят: «Вот вернулся хозяин с охоты». И не ответила им, и не глянула. Сказала: «Принесите мой венчальный наряд, в котором меня привезли сюда». И принесли ей венчальный наряд, в котором ее привезли во дворец, и одела ее рабыня в платье, в венчальное платье, и рвется она встать и пуститься в пляс, и возвращается наместник с охотой в одеждах, багряных от крови, и бросил дичь, и кинулся к ней, а она отдала душу и умерла. И вырыл ей наместник могилу меж могил бога чужого. И пошли все его приближенные и все его рабы, и понесли ее на плечах, и похоронили меж могил бога чужого. И из ночи в ночь, в глухую полночь, когда дважды закричит петух, и звезды сменятся в тверди, раскроется беззвучно могила меж могил бога чужого, и женщина в покрывалах взойдет в ночную тень и укроет платом лицо от страха стражей ночи и выступает в кручине своей к большому собору. И тогда восходит из могилы ее мертвый жених. Здесь под шатром пролилась его кровь. И в тени ночной простирает руки, прижимает свою суженую к сердцу, и вместе пускаются в пляс мертвых. Затем не ступят храмовые священники на этот холм. И свадеб тут не празднуют и по сей день. Клинок Добуша. Добуш атаманом разбойников был, и в горах Карпатских его логово, и сети его раскинуты над большими дорогами. Много другов у Добуша, а Добуш — глава другим. Встретится им путник, исповедается, да и не встанет с покаянных колен. Не от клинка, прежде от страха умрет. Затем, что удалы молодцы Добуша, а до Добуша им далеко. И был им Добуш атаманом. И в руке у Добуша клинок, что дал ангел смерти Добушу. Но с соседями мир у него, а крест Коломеи. И Коломеи, и села вокруг носят дань Добушу. И так жил Добуш с соседями. И соседям вреда не чинилось во всех тех местах, где гулял Добуш со своими молодцами. И Коломея, и села вокруг приносят Добушу и его молодцам и муку, и мясо, и горох, и бобы, и мед, и масло, и сыр. И коли заколет мужик боровы или состряпает баба вареников, посылают сыном или с дочкой и мясо, и крови, и вареников Добушу и его казакам от любого блюда, чтоб отведал. И по праздникам их спускались молодцы Добуша в села крутить в танцы сельских молодок, убранных в наряды, чтобы сняли люди Добуша с погубленных и отдали тем. И настала зима, и не принесли дани Добушу, и заголодали Добуши его молодцы. Ничего не несут в горы, и путников нет, потому что замело пути снегом. И сидят-то удальцы Добуша, слюна стынет во рту, и борода, как сосулька, и в мать, и в душу ругаются, и говорят, что если не вытащат материнских костей из могил разгрызть, то как сор падалью лягут в поле в горах Карпатских. А те и не скажут: вот молодцы Добуша. и сказали друг другу, что нам здесь сидеть и смерти ждать. Нападем лучше на одно из сел и оживим душу, и не помрем. И велел Добуш налететь в ночи на Коломею. И собрались они налететь на Коломею, и дошли до околицы, и видят свет в каждом доме. И сказали, пошли скорее нападем, и найдем мясо и вина, ибо сегодня суббота у Израиля. И ворвались в Коломею. А Коломея как чаша полная, и евреев там много, купцы торговые, и в каждом доме свет, едят и пьют, и веселятся. И увидел Добуш Коломею и воскликнул, нет на земле человека без стола да печи, лишь у нас ничего нет. И сказали молодцы Добуша, не кручинься, Добуш, сейчас налетим на город, и тогда отведаешь еврейских калачей и выпьешь много вина». Тогда набьешь себе брюхо, и рот не остановится от изобилия снеди. И сказал Добуш, на добычу, братья. И занес Добуш клинок свой над городом. А в городе был тогда Раби Арье. И сначала налетел Добуш на дом Раби Арье, потому что его дом на околице. И все домочадцы Раби Арье, что были в дому у Раби Арье, разбежались, спасая души свои, ибо напал на них страх Добуша, и бежали. А Раби Арье стоит себе у стола и освящает субботнее вино. И сказал Добуш Раби Арье, что стоишь? И не ответил Раби Арье Добушу ни слова, потому что освящал вино Раби Арье, а нельзя евреям слово молвить во время освящения субботы. И опустил Добуш руку на клинок, и выхватил клинок из ножен, и ударил Добуш Раби Арье по руке. И плеснуло вином из бокала на меч Добуша. И не мог Добуш пошевелить клинком. И вновь пробовал Добуш, не зная, что в этот день ушла сила клинка. И покоился клинок весь вечер субботы и весь день субботы, пока не вышли звезды, и ушла суббота. А Раби Арье сидел в кресле и руки омыл, и отпил, и над хлебом благословил дающего хлеб и дал Добушу и ел сам. И Добуш благословил Раби Арье и ушел. И встал Добуш после едовы и после питья, и вернулся он со своими молодцами в горы, и по дороге грабили они всех встречных за тем, что удальцы люди Добуша, и в руке у Добуша клинок, что дал ангел смерти Добушу. Ни днем, ни ночью не опочит клинок, лишь из субботы в субботу, в день седьмый, когда почил Господь, как осветится субботний вечер, покоится клинок в руке Добуша, потому что пролилось на него освященное вино, когда пришел Добуш в субботний вечер к Раби Арье. И не шелохнется клинок до исхода субботы. Это Шмуэль Агнон, израильский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1966 года. Шмуэль Агнон и три коротких рассказа про чудесное.
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.